не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, с наступившим Новым годом и вас с Рождеством, кто сегодня отмечает. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман. Мы начинаем новые процессы, 151-я передача сегодня уже. И вы выбирали такие вызывающие вопросы, скажем так, оправдания.
Да.
Вызывающие. Они не всегда несправедливые, но каким-то, может быть, часто более высоким принципом, чем собственно материалы дела бывает. И вы выбрали один из самых ярких процессов, из самых известных. Суд над Соломоном Шварцбурдом по обвинению в убийстве Петлюры. Это Франция, 27-й год. Вот давайте мы сейчас этим и займемся. И какой-то никому неизвестный Петура, да?
Петура, да, да, совершенно да, верно.
Как у Булгакова.
Ну, мы сегодня не раз, я думаю, вспомним, конечно, Белую гвардию, потому что там все описано, вот именно те события, о которых здесь пойдет речь. Это один из тех процессов, их было несколько громких и еще несколько десятков не таких громких. Это процессы мести.
Ага.
У нас был один такой процесс, суд над Сагамоном Телерианом, и в ходе его мы вспоминали еще один процесс, где тоже армянин мстил, значит, убийце турку, убийце своей семьи, как бы процесс, который в Симферополе еще во времена Российской империи был. Естественно, что слышали о убийстве Воровского. Это тоже один из таких процессов. Были процессы, например, ну вот в связи с этим делом, вспоминается, я имею в виду с делом Шварцбарда, он вообще при рождении Шварцбурд, но потом, когда он в Европе уже окончательно поселился, он несколько изменил фамилию, видимо, ну, в соответствии с какими-то принятыми там в среде европейских евреев произношением. И, значит, вот в связи с процессом Шварцбарда вспоминали процесс такого грузинского офицера, его фамилия Мирабашвили, который убил своего соотечественника, тоже грузинского эмигранта, который активно занимался в 20-е годы агитацией соотечественников за возвращение на родину. Ну, вы помните, это вот история, когда Советский Союз достаточно активно пытается вернуть ту часть эмиграции, которая, ну, так вот, неоднозначно относится к советской власти. Можно вспомнить, что Алексей Николаевич Толстой там тоже весьма отметился в этой деятельности.
Сначала Сминовеховская история, а потом вторая гигантская волна будет и очень активная. Это в самом конце Второй мировой войны.
Ну, это да, но это уже другая история, да. А вот 20-е годы, когда в Берлине был такой своеобразный перевалочный пункт, и газеты издавалась, в которой сотрудничали многие советские журналисты, или будущие советские журналисты, как тот же самый Толстой. Да? Так вот, тоже Мирабашвили тогда всего-навсего был приговорен к высылке из Франции. А вспоминается это потому, что прокурор в деле Шварцбарда будет тот же, который был в деле Мирабашвили, и советские издания конца 20-х годов, вот публикуя отчеты о процессе Шварцбарда, они писали о прокуроре. Прокурором выступает Рейно, известный своей ненавистью к СССР.
Да.
Это Жан-Поль Рейно, будущий премьер-министр Франции в тяжелейшее для нее время.
Да.
Это тот
человек. Весна 40-го года.
Совершенно верно. Это, ну, как вы правильно перед передачей вспомнили, а последний, кто сражался. Это человек, который очень поддерживал и продвигал Деголь. Вот тогда, в 40-м году, это человек, который всю войну просидит в нацистском концлагере, это человек, который до последнего будет сопротивляться назначению Петена, это человек, которого Петен будет планировать судить, но в конце концов там решат не связываться, что называется. Это человек, который в 30-е годы, наоборот, будет, в том числе и советской пропагандой, изображаться как здравомыслящий западной политики, потому что он будет выступать за улучшение отношений с Советским Союзом. Он юрист по образованию, и хотя к тому времени он уже достаточно известный политик, но вот как раз в промежутке с 24 по 28 год он не был на 4-летний очередной срок избран депутатом Национального собрания, и вот поэтому он вернулся к своей юридической деятельности. Впрочем, прокурор в этом процессе будет, ну, скажем так, далеко не самой заметной фигурой. Значит, что произошло? 25 мая 26 года в Париже на выходе из ресторана был застрелен Симон Васильевич Петлюра. Убийца Самуил Шварцбарт стрелял 5 раз, стрелял в упор. Петлюра был смертельно ранен. Его успели доставить в клинику Шарите, но через 15 минут после того, как он поступил в приемный покой, Петлюра скончался. Убийца не пытался скрыться, он спокойно дождался полицейских, он вручил им револьвер, он не пытался ни минуты запираться или как-то, так сказать, там, он достаточно охотно давал показания и сразу заявил ту версию, которая по сей день является основной, хотя не единственной, я имею в виду версию мотива, что мотивом этого убийства стала месть за еврейские погромы 18-20 года на Украине, организатором которых Шварцбарт искренне полагал, и не он один, так полагали тысячи людей, был Симон Петлюра, как одно из главных действующих лиц украинской власти того времени, скажем так. И лично у Шварцбарда, он об этом узнает, уже вернувшись после гражданской войны во Францию. Почему вернувшись? Дело в том, что он родился на территории Российской империи. Он родился в Бессарабии, в Измаиле, хорошо нам всем известном. Потом он переедет поглубже в Украину и там будет жить. Потом он вообще по профессии своей часовщик. Значит, после этого он некоторое время будет жить в Европе, причем достаточно такая большая география. Во время Первой мировой войны он будет воевать в составе французской армии, будет награжден достаточно высокой наградой за личное мужество. И, значит, когда в России произойдет революция, он вместе со своей семьей вернется на родину. Некоторое время будет с 19 по 20 год в одном из отрядов Красной армии будет сражаться, причем отряд очень известный, он сражался у Котовского.
Ага.
Да. То есть это человек, ну, что называется, пороху понюхавший в Первую мировую, в Гражданскую войну, но затем, после окончания Гражданской войны, он, в общем, довольно быстро разочаруется в том, что творилось в Советской России, и успеет уехать, когда еще это было сравнительно просто сделать. Он вернется во Францию, вот, будет заниматься литературной, в том числе, деятельностью. Он довольно много писал. Вы можете посмотреть его библиографию. Писал он на идиш, как, собственно говоря, и подавляющее большинство европейских евреев того времени, это их язык. И вот в 25-м... Да, и когда он вернется уже во Францию, уже после окончания гражданской войны в европейской части Советской России, он узнает, что большое количество родственников, 15 человек, погибнут во время вот этих вот еврейских погромов. И он, значит, соответственно, как он, по крайней мере, на суде показывал, был движим мотивом вот этой самой личной мести. Когда он узнал, что Петлюра осел во Франции, вот он, соответственно, начал его искать, но вроде бы случайно столкнулся с ним на Парижской улице. Он его окликнул по-украински. Значит, Петлюра вроде бы не отреагировал, но он повернулся к нему, и, соответственно, у Шварцбарда не было сомнений в том, что перед ним именно Петлюра, хотя когда он получил подтверждение уже в полицейском участке, что застрелен им человек именно Петлюра, он в сердцах от радости пожал полицейскому, который сообщил ему эту новость, руку. То есть, вот вопрос о том, был ли он до конца, стреляя, уверен, в кого он стреляет, вопрос открытый, это вопрос важный. Потому что вторая версия, я сразу обозначу, а к деталям мы чуть попозже перейдем, заключается в том, что Шварцбарт действовал не только по собственным мотивам, а может быть и вообще не по собственным мотивам, хотя их легко предположить, у него действительно погибла родня во время еврейских погромов. Ну вот не только по собственным мотивам, но и как человек, выполнявший некое задание советских спецслужб. Значит, что касается... Да, было проведено следствие достаточно длительно. Оно продолжалось около полутора лет. Все это время Шварцбарт содержался под стражей в знаменитой тюрьме Санте. И 18 октября 1927 года в Парижском суде начинается процесс, который продлится 8 дней. Процесс, который привлечет колоссальное совершенно внимание. Ход процесса будет ежедневно освещаться всеми французскими газетами, достаточно многими газетами не французскими, но в частности целый ряд американских газет пришлет своих журналистов и будет публиковать отчеты, потому что каждая страна, в которой была большая еврейская община, очень внимательно следила за ходом этого процесса. Вот описаны, что сотни людей пытались проникнуть в здание суда. Достаточно небольшое, судя по фотографиям, по крайней мере, в одном из отчетов указано, что помимо аккредитованных журналистов, вот, собственно, просто публики, на заседание пускали всего 40 человек. Так немного места было в зале. Председатель один из известных французских судей Флори. Достаточно обильно была представлена адвокатура. У Шварцбарда было 3 адвоката, и эту такую маленькую коллегию возглавлял очень известный уже к этому времени французский адвокат Анри Торрес. Человек достаточно левых убеждений. Сам Шварцбард был по убеждениям анархистом, по крайней мере, так он себя заявлял о себе.
Он был связан с Нестором Махно.
Он был связан с Нестором Махно, по крайней мере, в Париже они дружили.
Да, довольно
много общались. Но, кстати говоря...
Александр Шубин читал про их диалог по этому поводу.
Дело в том, что как раз Махно мы обязательно сегодня упомянем, потому что именно Махно логично сравнивать с Петлюрой по одному, собственно, важнейшему для этого дела показателю. Сейчас чуть-чуть приберегу. Вот. Торрес известный общественный деятель, литератор достаточно известный, журналист и так далее. Он яркий представитель классической французской адвокатуры. Как, впрочем, ярким представителем этой же адвокатуры был его главный процессуальный противник, которым был не прокурор. Вот прокурор в этом процессе не очень заметен. Потому что прокурор представляет государство. И как представитель государства Рейно говорит в основном об одном. Мы не должны допускать, чтобы наши законы нарушались, пусть здесь и сведение счетов между иностранцами, но, тем не менее, это не должно происходить на улицах французских городов. Поэтому он будет просить присяжных все время о том, что Шварцбарда надо наказать, как человек, нарушил французский закон. То есть, он занимает такую вполне, что называется, формально-юридическую позицию. А вот основное обвинение будет звучать со стороны второй адвокатской команды, которую будет возглавлять адвокат Кампенши, тоже такой яркий представитель французской адвокатуры. Сейчас я скажу, что я под этим понимаю. Значит, они представляют интересы гражданских истцов. Поскольку у погибшего Петлюры осталась семья, вот трое, его жена, его дочь и его брат, они в этом процессе, в этом уголовном процессе, они гражданские истцы. Вот их представляют 3 адвоката, значит, и опять же, вот первую скрипку играет тоже французский адвокат, там будет еще поляк. Вот. Что такое, что я понимаю под ярким представителем французской адвокатуры? Значит, французские адвокаты это адвокаты, которые не столько юридической техникой, не столько знанием там, буквы и параграфа, сколько эмоция, сколько вовремя вставленное острое слово, сколько пикировка, причем все со всеми адвокаты, с адвокатами, адвокаты с прокурором, с судьей, вплоть до того, что в журналистских отчетах об этом процессе, например, описывается один случай, когда два главных адвоката, два главных противника настолько разгорячились, что оба, как описано, в развивающихся мантиях, а французские адвокаты тоже носят мантии, вот они, значит, в этих мантиях оба один за другим перескочили барьерчики, за которыми сидели, обращаясь к присяжным и судьям. опытный судья. Но, тем не менее, вот он фактически вынужден был на какое-то время устраниться из этого процесса и в конечном итоге просто объявить завершение очередного дневного заседания, потому что адвокаты совершенно вышли из-под контроля. И вообще, читая, ну, стенографического отчета нет, но есть очень подробный журналистский отчет об этом процессе. Вы без труда его найдете в интернете. И по этому отчету хорошо достаточно видно, что, ну, скажем так, процесс идет очень хаотично. Вот по сравнению, скажем, с дореволюционным российским пореформенным судом, где все-таки соблюдается, как правило, достаточно четкий порядок представления сторонами свидетелей, представления сторонами доказательств, формулирование судом резюме для присяжных и так далее, здесь как-то вот очень много сбоев. Значит, вроде как сначала гражданские представители гражданских истцов вызывают свидетелей, прокурор вызывает свидетелей обвинения. Почему-то промежуток жутках оказываются свидетели защиты, их перекрестный допрос. Значит, постоянно вот эти перепалки между, значит, представителями сторон вспыхивают. Значит, что в основном становится объектом обсуждения на этом процессе? Главный вопрос, он будет главным в течение всех 8 заседаний, ну, 7, потому что 8 это уже, так сказать, совещание присяжных, заключается в том, в какой мере лично Симон Петлюра был ответственен за то, что творилось.
Это главный вопрос.
Это главный вопрос. Но перед тем, как перейти к тому, как он решался, надо все-таки, наверное, сказать, а что, собственно, творилось на Украине. Вот у меня здесь статистические данные. Значит, конечно, точной статистики, разумеется, нет. Вы можете встретить такие цифры, когда идет речь о погромах 18-20 года, вы можете встретить цифру и 200 тысяч пострадавших, в том числе даже 200 тысяч убитых, вот, и 300 тысяч пострадавших, включая сюда убитых. Но вот сравнительно точные данные по отдельным погромам. Проскуров 15 февраля, 1650 убитых. Елисаветград 15-17 мая, это 19 год, 1526 убитых. Фастов 22-27 сентября, 5 дней погром продолжался, 1000 убитых. Радомышль 1 июня, 1000. Черкассы 16-20 мая, 700. Фельштин 16 февраля, уже 20 года, 485. Тульчин 14 июля, 519. Погромы были, многие из них были не стихийно, а тщательно организованы, вплоть до того, что я встретил упоминание, что по меньшей мере в двух городах погромщики сначала заранее озаботились отрытием братских могил, а потом начали погром. То есть, что называется, с полным комфортом. В одном случае была заготовлена заранее даже известь, которой будут засыпаться тела убитых для того, чтобы, значит, не допустить там распространения эпидемии и так далее. Вот. Вот вопрос. Главный, разумеется, в какой степени Симон Петлюра ответственен за эти погромы. И основная пикировка между представителями сторон происходит по вопросу о том, в какой степени сам Петлюра, во-первых, отдавал приказы прямые о такого рода погромах. Во-вторых, если он не отдавал приказы, то в какой степени он одобрял эти погромы. Вопрос третий или третья часть этого вопроса, в какой степени, если Петлюра, как заявляли представители гражданского истца, человек, не расположенный к погромам, в какой степени он реально пытался их пресечь?
Да.
По первому вопросу. Хотя один из свидетелей защиты, историк достаточно известный, и говорил, что у него 10 тысяч документов, из которых недвусмысленно следует, что Петлюра отдавал прямые приказы, но ни один такой документ представлен в суде не был. И насколько я могу судить, на сегодняшний день ни одного приказа, подписанного Петлюрой или завизированного Петлюрой, где прямо, так сказать, призывалось бы к каким-то насильственным действиям в отношении еврейского населения, нет. Более того, достаточно подробно исследованы личные взгляды Симона Петлюры на еврейский вопрос. Судя по всему, он не принадлежал к числу вот таких вот убежденных махровых
антисемитов. Звериных, да, вот таких, да.
Надо сказать, что это вообще человек, который и таким вот оголтелым националистом украинским ведь тоже стал не сразу. Он всегда был националистом, но националист в нормальном смысле этого слова. Это слово совершенно нейтральное, а можно его заменить даже положительно окрашенным словом патриот. Петлюра был патриотом Украины, патриотом ее государственности, но, скажем, когда начнется Первая мировая война, то первые заявления Петлюры, он еще не был, так сказать, известным политиком в это время, но вот он говорил о том, что судьба Украины в этой войне сражаться на стороне России, в составе Российской империи. Он будет достаточно активным деятелем Союза земств и городов, вот этим вот земгусарам, над которыми иронизировали, хотя на самом деле они достаточно много сделали, много, да, да, в том, что касается снабжения армии. Там,
так, читайте воспоминания Трубецкого, которые...
Да, много, да, совершенно, да, верно. Есть, да. То есть это вполне такая вот деятельность, как мы бы сейчас сказали, гражданского общества в поддержку своей армии, своего правительства и так далее. Петлюра начинает радикализироваться, как и очень многие другие деятели Украины, в обстановке, начиная с лета 17-го года, когда образуется Верховная Рада, когда начинаются переговоры Верховной Рады и Временного правительства. И дальше эта радикализация будет заметно нарастать, потому что действительно все меньше и меньше остается вариантов какой-то умеренной, спокойной альтернативы. И, конечно, большевики с Брестским миром внесут дополнительные, подольют керосина в огонь. И понятно, что союзники будут тоже, так сказать, раскачивать вот эту вот украинскую лодку. Петлюра будет бороться со Скоропадским, но это, собственно, все опять же.
Но это, гвардия, это, да? Но это примерно так же, это примерно в стиле его начале войны заявлений. Потому что Скоропадский — это германская сила.
Вот. Это, кстати говоря, на суде будет звучать очень здорово, потому что когда защита будет, точнее, представитель гражданского собрания, вот говорить вот, да, им постоянно будут напоминать, он союзник Скоропадского.
Да. Ну, давайте мы прервемся сейчас и через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и мы вот остановились, собственно, о причастности, о настроениях, собственно, самого Симона Петлюры.
Ну да, его причастность.
И тому, к тому, что называется петлюровщина.
Тут вот Ирина спрашивает, был ли он связан с Бандерой. Ирин, ну нет, конечно, они по времени разошлись. Дело в том, что Бандера, я сейчас посмотрел, уточнил, он 909 года рождения.
Был и маленький мальчик.
Да, он в 27-м только закончил гимназию, а Петлюру в 26-м уже убили. Вот, и когда, собственно говоря, все это происходило, то Бандера был совсем еще ребенком, я имею в виду. Потом Петлюра жил во Франции, Бандера, соответственно, на территории Польши в это время. Так что они не были, конечно, знакомы. Значит, так вот, по поводу того, что Симон Петлюра сам не был убежденным антисемитом и, судя по всему, не отдавал прямых указаний о подобного рода, скажем так, мероприятиях, это можно считать, ну, если не стопроцентно доказанным, то, по крайней мере, магистральной версией. А вот точка зрения, которую отстаивала защита Шварцбарда, что Петлюра как верховный главнокомандующий, как организатор вот этой вот украинской армии является ответственным за то, что творили его подчиненные. И, что еще более важно, что Петлюра не принимал действительных мер к тому, чтобы пресечь погромы, которые просто вот валом по Украине туда-сюда проходили. Вот это, как я могу, насколько я могу судить, защите Шварцбарда удалось доказать. Представители гражданского истца предъявляли довольно большое количество директив, исходивших от Петлюры, о недопущении погромов, но было доказано, что эти директивы, как правило, отдавались задним числом, а самое главное, не было действенных мер. Вот здесь как раз и самое время сравнить Петлюру и Махно. У обоих полупартизанские армии, у обоих полевые командиры, которых они в какие-то моменты не очень контролируют. Но вот Махно был действительно идейным противником погромов.
Да.
Для Махно враг был классовый. Поэтому, когда грабили богатых евреев, например, с его точки зрения это было справедливо, потому что грабили богатых. А вот когда погромы, те же махновцы пытались устраивать и устраивали в местечках, где жила еврейская беднота, вот здесь Махно был беспощаден, известны случаи, в том числе и расстрелов махновцев за еврейские погромы. А вот случаи с Петлюрой, таких вот мер неизвестно. Вот, опять-таки, представители гражданского истца называют фамилию человека, который ответственен за самый страшный, за Проскуровский погром, самый масштабный. И тут же защита доказывает, что да, этого человека действительно вроде бы расстреляли. Кстати говоря, я посмотрел, уверенности в этом нет. И бродит версия, что на самом деле Петлюра этого человека, что называется, просто убрал с глаз. Да? То есть не было расстрела, на самом деле он был там с какими-то подложными документами, был спрятан. Но даже если он был расстрелян через год после Проскуровского погрома, да? То есть не в связи с ним. Проскуровский погром — это март 19-го, а этот человек расстрелян, у меня вылетела фамилия из головы, в марте 20-го. То есть вот защите действительно удалось, и здесь, конечно, Анри Торрес первую скрипку играл, по всем отчетам видно, удалось доказать, что Петлюра был по меньшей мере равнодушен к этим погромам. И приводились слова, свидетели приводили слова, когда после очередного погрома на железнодорожной станции к Петлюре сумела пробиться делегация местных евреев с просьбой прекратить, там, подействовать, как-то повлиять и так далее. Петлюра сказал что-то вроде «не ссорьте меня с моей армией». То есть похоже, что Петлюра понимал, что значительную часть его армии составляют погромщики, и считал, что в этой ситуации, если он не ограничится вот этими директивами, а попытается действительно какие-то жесткие меры принимать, то в этом случае он утратит авторитет и управление. Есть косвенные указания на то, что Петлюра вроде бы считал, что погромы армию сплачивают. Если это так, это, конечно, чрезвычайно недальновидная точка зрения. Любой полководец знает, что нельзя ни в коем случае допускать грабежи, мародерство и насилие над гражданским населением. В первую очередь, там я сейчас не говорю о гуманитарной составляющей этого дела, да? Но в первую очередь потому, что ничто так не разлагает армию, ничто так стремительно не обрушивает дисциплину, которая в петлюровской армии без того была, прям скажем, весьма невысокой, как вот подобного рода действия.
Нужно обладать невероятной волей и невероятной уверенностью в своих силах, чтобы когда-то допускать, когда-то пресекать погромы.
Да, конечно, да. Нет, Петлюра не обладал ничем похожим. Тем более, что действительно его армия в значительной степени состояла из отряда, вот как мы сегодня скажем, полевых командиров. Ну, наиболее известные имена или прозвища, Батька Ангел. Ангел в данном случае — это фамилия, его настоящее, это не прозвище.
Да.
Мы, наверное, все или почти все, да, хорошо помнят совершенно гениальный эпизод, сыгранный Анатолием Папановым в «Адъютанте его превосходительства».
Будем делать эксперимент. Да.
Реальный Евгений Ангел ничем не был похож на изображаемого Папановым персонажа. Во-первых, это совсем молодой человек. Когда он погиб, ему было 22 года в 19-м году. Он был достаточно неплохо образован, он почти закончил военное училище, он закончил школу прапорщиков на фронте, он дослужился за несколько лет Первой мировой до поручика. И это был классический авантюрист. Таким же классическим авантюристом был его ровесник Струк, тоже прапорщик военного времени. Вот эти люди действительно были и вполне убежденными антисемитами, Струк особенно, и именно они поднимали знамена с надписью «Там бей жидов, спасай Украину». И они действительно были идеологами вот такой вот бандитско-партизанской войны, во многих случаях вообще без каких-то своих идейных, идейного содержания. Тот же Струк в годы гражданской войны успел себя со своим отрядом, у него был большой отряд, больше 2000 человек, там артиллерия у него была, вот, он успел себя предложить практически всем воюющим сторонам. Он служил у Скоропадского, он служил у Петлюры, он служил, он предлагал себя Красным, они его не взяли, он предлагал себя Деникину, они его взяли, и тут же Струк устроил очередной еврейский погром, да, Деникину доложили, тот мялся, что делать, ну да, ну вот как, мы же только что их взяли, вроде как они нам нужны и так далее. Вот. Так что в этом смысле, конечно, Петлюра не принимал действительных каких-то действенных мер к тому, чтобы хотя бы попытаться эти самые погромы прекратить. Кстати говоря, здесь любопытный достаточно опыт Красной армии. Некоторые, далеко не все, но некоторая часть Красной армии, в частности, знаменитая, в том числе и печально знаменитая Первая конная, давайте вспомним Бабеля, хотя бы конармию, да, тоже погромами отмечалась во время Советско-Польской войны, но как только было принято решение это все прекратить, прекратили достаточно быстро. И я не хочу сказать, что легко было прекратить погромы, но Петлюра действительно, видимо, не предпринимал, значит, серьезных мер для того, чтобы вот их избежать. Что касается версии о том, что Шварцбарт был советским агентом. Ну вот, скажем так, каких-то железобетонных доказательств в пользу этого нет. Нет. И есть, там, скажем, в одной русскоязычной израильской газете я встретил интервью его внучатого племянника, который говорил, в нашей семье всегда вот было твердое убеждение, что двоюродный дедушка действовал как мститель за семью, что... Но, действительно, и об этом говорилось на процессе, действительно, Шварцбарда не раз видели с человеком в Париже, которого подозревали в том, что он то ли резидент советской разведки, то ли агент советской
разведки. То
есть нет. Подозревали, нет, доказательств нет. На суде ничего представители гражданского истца не раз поднимали об этом вопрос, и они почти каждого свидетеля спрашивали, считаете ли вы Шварцбарда советским агентом. Никаких. Ни свидетельских показаний серьезных, никаких документов, кроме одного документа, отправленный пневматической почтой, в котором, ну, скажем так, Шварцбарт сообщает своей жене, что сегодня дело его жизни будет выполнено, и... наконец. Это когда выслежен вот Бандер. Простите, Бандер, Петлюра. Ну, сбили меня. Петлюра, конечно. Вот. Бандер в гимназии учится в это время. Значит, и это письмо на самом деле свидетельствует только об одном. Что это не была случайная встреча. Что Шварцбарт следил, по крайней мере, несколько последних дней за Петлюрой. Но он действительно общался с этим человеком. Кем был этот человек? Не очень понятно. Вообще, в какой степени он представлял советскую сторону? Если представлял, то каковы были его полномочия, каковы были его функции? Дело в том, что, ну вот, давайте зададимся знаменитым вопросом древнеримских юристов, куи протест.
Да? И тем, и другим.
Дело в том, что советской власти в 1926 году физическое устранение Петлюры, ну, явно не входило в число первоочередных задач.
Но если кто-то хочет, то пожалуйста.
Если кто-то, нет, разумеется, что охранять Петлюру советская власть не собиралась, в этом нет никакого сомнения. И, значит, что касается там того, что наверняка в советском руководстве никто его не оплакивал, в этом тоже нет никакого сомнения. Но готовить такого рода операцию, ну, все-таки возможности советской разведки тоже не надо преувеличивать. Тем более, что 20-е годы – это еще не золотой ее век. Ее золотой век – 30-е годы, когда Коминтерн в полный рост развернется, когда гражданская война в Испании, симпатии к Советскому Союзу очень сильно повысит и так далее. Да? А пока советская разведка ток-ток встает на ноги. В том же самом Париже, скажем, основным объектом ее работы будет белогвардейская миграция.
Конечно.
Петлюра, кстати, в какой степени, уже будучи во Франции, начал в их сторону немножечко дрейфовать? Я имею в виду в сторону белогвардейской эмиграции, РОВС, Российского общевоинского союза и так далее. Но чем бы этот дрейф закончился, вопрос очень открытый. Он ничем не закончился. Но если бы там было время, я очень сильно сомневаюсь, чтобы люди из РОВСа всерьез с Петлюрой стали бы иметь дело. Понимаете, он для них выскочка, он для них человек, который в конечном итоге выступил против единой, неделимой, великой России.
Из тех, кто погубил Россию.
Да, тоже, да, да. И с этой точки зрения, ну, наверное, там он мог быть им интересен в каком-то агентурном смысле, но какие-то открытые контакты с Петлюрой, я не думаю, чтобы кто-нибудь из руководителей РОВС на это пошел когда-нибудь. А с учетом того, что советская разведка действовала в основном именно в этом направлении, я не думаю, что они стали бы отвлекаться на Петлюру.
Ну да.
Я допускаю, что, возможно, Шварцбард делился своими планами, и вполне возможно, что его, как бы, что называется, благословили, но это действительно все-таки в первую очередь его, значит...
Вот здесь говорят.
Сергей, да, говорит, да, о том, что свидетельство Петра Дерябина перед Конгрессом, что Шварцбард агент АГПУ. Таких свидетельств несколько, и не только дерябинское, но дело в том, что этим свидетельством тоже верит безоговорочно не надо. Бежавшие за границу разведчики много чего свидетельствовали.
Да.
Надо понимать, что этим людям надо было себя на новой родине, скажем так, надо себя было продавать. И они себя продавали.
Да, и потом деятельность того, откуда ты бежал, той организации, представлять как можно более широко.
Да. Разумеется. Да. Этим занимается любая разведка в любое время. Поддерживать свою репутацию, в том числе и подогревая, раздувая разного рода домыслы.
Для того... разведки и террористы.
Да, для того, чтобы создать ощущение своего всемогущества и всепроникаемости. Еще раз говорю, 26-й год – это совсем не то время, когда советскую разведку можно отнести к сильным спецслужбам на территории Франции, по крайней мере. Там в странах лимитрофах другое дело, там в Польше, Прибалтике и так далее. Вот. А в Париже, ну, была агентура, разумеется, велась кое-какая работа. Вот. Но сказать, что там вот советский резидент совершенно спокойно мог средь бела дня организовать убийство Петлюры, который, еще раз повторяю, явно не был такой вот основной целью, я думаю, что это
вряд ли. Да. Да, это вряд ли. Ну вот, в результате оправдание.
В результате оправдания, да, присяжные, посовещавшись, большинством голосов вынесли оправдательный приговор. Шварцбург потом уедет, он в конечном итоге закончит свои дни в Южной Африке, будет пытаться оттуда выехать в Палестину, но британские власти его не выпустят, и он довольно рано, в возрасте 51 года, он скончается от остановки сердца в Йоханнесбурге.
Вот. Ну вот, в общем-то, и все. Что мы вам предлагаем на следующее? Мы предлагаем вам суды над теми, кого в результате признали невменяемыми.
Да, такого у нас еще не было.
Первое. Суд над Даниэлем Макнотоном по обвинению в убийстве при попытке убить премьер-министра.
Дело в том, что да, он действительно пытался убить Роберта Пили, но убил вместо него его секретаря. Вот это вот отсюда такая формулировка.
Да.
Это дело очень интересно тем, что
год,
это... 1843 год в Великобритании. С этого дела рождается чрезвычайно важный юридический прецедент. Он в англосаксонском праве до сих пор имеет значение. Были сформулированы так называемые правила Макноттона, правила определения невменяемости. Вот. Поэтому это дело выбрано.
Суд над Элис Митчелл по обвинению в убийстве возлюбленной Элисон. Да.
Нет, Элис Митчелл, все правильно. Да, и «Возлюбленный». Элис Митчелл, это одно из первых дел, где в зале суда много говорили об однополой любви, в частности. И Элис Митчелл очень поддерживали суфражистки тогдашние, борцы за равноправие женщин и так далее. Так что это дело не столько криминалистическое, не только, хотя оно довольно интересное. Убитая была несовершеннолетняя и так далее.
Суд над Эзри Паундом по обвинению в государственной измене.
Гениальный американский поэт, как многие гении, очень странный человек, со своими крупными такими американскими тараканами в голове. Он был страстным поклонником Муссолини, пропагандировал всячески республику Сало, о которой мы не так давно говорили. Вот его передали после войны американцам, они его судили по обвинению в измене.
Далее мы идем. Суд Международного военного трибунала над Сюмея Кавы, философом и журналистом по обвинению в военных преступлениях, часть токийского процесса.
Да, знаменитый суд в Токио. И вот единственный из обвиняемых, кто был освобожден от судебного преследования, потому что был признан невменяемым.
И, наконец, суд над правозащитницей Натальей Горбаневской по обвинению в антисоветской деятельности, 70-й год, Советский Союз.
Ну да, это вот повод, если выберете, поговорить вообще о таком явление, как советская карательная психиатрия, диагнозировал текущую шизофрению и прочее.
И так далее. Так что много у нас всего интересного. Выбирайте, уже должно висеть у нас голосование. А здесь говорят, что Проскурский погромчик.
Семисенко, да, спасибо большое.
Да, спасибо за ваше уточнение вообще. Спасибо и всего вам доброго. Голосуйте, выбирайте, будем через неделю.
И с Рождеством. Еще раз. С вами.
Да, нет, ребята! Все не так, все не так, ребята!